уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» профессор Уральского государственного педагогического университета, заслуженный работник образования Станислав Тимофеевич Погорелов расскажет о перспективах педагогической деятельности.
Надо понимать, некоторые процессы в молодежной среде и в более широкой социальной среде, в культурной среде и в мета-среде, то есть на международной арене происходящие события, потому что Россия живет на сквозняке Азии, Европы, Средней Азии, факторы вот эти все мы не всегда учитываем, а они очень влиятельны. Сегодня нет границ-то, у нас интернет есть, и мы открыты по всем параметрам. Значит, вот никогда никого не обвиняю, и сегодня те критические замечания к нашей общей деятельности образовательной, которые я произнесу, не надо относить лично к себе, это не наша вина, это наши беды сегодняшнего дня, но вызовы времени таковы, и с ними надо считаться. И вот чтобы на эти вызовы времени ответить, а они совершенно уникальны, такого в истории России не было. С одной стороны, у нас впервые появилась теология, как высшее профессиональное образование. С другой стороны, абсолютная религиозно-культурная безграмотность. Несмотря на введение предмета, скажем, в 4 классе основы религиозной культуры, светской этики. А в 5 классе, значит, духовные основы, духовная культура народов России. Такое противоречие внутреннее сегодня есть. Поэтому я призываю вас всех встать в позицию исследователей современного молодежного мира и форм работы с молодежью. Потому что старые формы отвергаются молодежью. По большей части рационально выстроены, и это вот особенности. Где можно, значит, эту исследовательскую работу организовать? Конечно, в тех коллективах, в которых вы работаете. Мы специально создали специальность, профессию, целое направление в педагогике, духовно-нравственное воспитание в педагогическом университете. Еще раз сегодня на кафедре подтвердили, на будущий год прием будет, и нынче у нас было 10 бюджетных мест на эту специальность заочников, принимаем в магистратуру, имеющих высшее образование, работающих. У нас священники учатся, управленцы из муниципальных органов, преподаватели техникумов, школ, но мы хотели бы, чтобы это было не просто, вот скажем, направлено к преподаванию предмета, а к тем проблемам, которыми нам приходится заниматься. Нельзя их решить, опираясь на старые подходы методические, на старые представления о молодежном сообществе и на те, может быть, даже только нормативные документы, которые у нас во многом замечательны. Ну и что? У нас и в царской России был закон Божий, когда там образование зашло в тупик с первого по университетские курсы, и все равно страна рухнула. Причин для таких тревог у нас сегодня достаточно.
Станислав Тимофеевич Погорелов подробно остановился на проблеме кризиса системы воспитания.
Не наша вина, наша беда. Отказ от фундаментальности знаний в пользу фактологии. Это сделано в постсоветский период. Так идет реформа, и мы должны понимать. Вот, пожалуйста, тесты, ЕГЭ, портфолио и прочее. Тоталитарный характер приобрели. А что такое фундаментальность образования? Это была та система образования, которая была в советское время. Ее заменили на красивое модное слово «практикоориентированность». Кто ж против практикоориентированности? Но если ты знаешь только сегодняшнюю практику, тебя к ней приготовили, то где технологическое опережение? Извините, американцы ставят задачу опять стать во главе мира благодаря новым технологиям. А мы в вооружениях только старые технологии с советского времени разработаны. Кто будет новые разрабатывать? Если мы последуем совету Грефа, совету нашего советника, президента по образованию господина Фурсенко о том, что нам не надо творцов воспитывать, нам надо воспитывать грамотных потребителей, то будет ровно вот это. Где же у нас будут Нобелевские лауреаты? Кто это будет? Вторая позиция – ценностный релятивизм. Нет абсолютных ценностей. Советские ценности были в каком-то смысле абсолютны и тоталитарны, всеобщие. Тоталитарность – это всеобщность, для всех обязательно. И это помогает человеку определяться, жить, конечно, это тяжелая система, когда тоталитарна. Но абсолютность ценностей в христианстве говорит, чти отца и мать свою, да продлятся дни твои. Все, точка. Умная, богатая, бедная, больная, сквернословящая, пьяная, какая разница, тебе она жизнь подарила. Ты должен эти беды помогать ей преодолеть, а не следовать за ней. Не убей, значит не убей. Ни сквернословия, ни агрессии не должно быть нигде в образовательном пространстве. Ни обзываний, ни драк тем более. Мы можем сказать, что мы нормально в этом смысле развиваемся? Нет. Потому что все абсолютно. Наши дети снимают ролики, как они друг друга пинают. И это проникло в среду женщин, девочек, девушек. Это катастрофа вообще. Негативные социальные зависимости. Я не буду их перечислять. Мы говорим о трезвости сегодня. Трезвость – абсолютная духовная норма, требуемая христианством. Она ведь не говорит о том, что ты не пей вина. Она говорит о том, что ум должен стоять на страже сердца. Любое твое желание должно проверяться критически умом. А зависимостей сотни, их уже 400 насчитывают исследователи. И мы никогда за ними не угонимся. И если мы не будем воспитывать абсолютность их ценностей и абсолютную трезвость. Вот это поэтому молодежное трезвенное движение лежит ровно в русле преодоления этих явлений. Они ведь случились, когда мы развенчали ценности советские. Они тоталитарные, да, они ограниченные, но надо было их преобразовывать, а не откидывать, не говорить, что патриотизм – последнее прибежище негодяев и так далее. Не дай Бог что-нибудь советское сохранить. Никогда в покойников плеваться нельзя. То, что сделали отцы, сделайте лучше. Это нормальный подход, проанализируйте. Вот суицид несовершеннолетних, что тут говорить-то? В царской России суицид несовершеннолетних составлял 0%, а сегодня мы опережаем мир в этом смысле. Вовлечение подростков и молодежи в антиправительственные массовые действия, демонстрации, флешмобы, Димон там, не наши дивы и так далее. Но я могу сказать, что вот Навального в марте месяце этого года вышли в поддержку Навального 13-летние наши дети из образовательных учреждений. Их вывели несовершеннолетних, потому что их по уголовному кодексу наказать нельзя. И вышли они от Калининграда до Владивостока, по всей стране, где-то много, где-то мало. Мальчик один под телевизор сказал, ему пообещали, если тебя посадят, задержит милиция, мы тебя все равно вытащим, и $2000 тебе. И почему ребенок пошел на это? Подростки никогда на это вроде не ведутся, тут ведутся. Вот эти демонстрации, которые осмеивают все, что было в предыдущем поколении. Я некоторые лозунги записал, ну, допустим, идут они, кто мы начислили, у нас ходят, ад наш. Мир, труп, Путин. Ну, идут с таким лозунгом. Ну, что еще нужно, чтобы показать, куда дело клонится? Так что это не шутки. Хотя это все подается как некое расставание с отжившими свое время ценностями, как некая молодежная субкультура. И никто там не управляет, никто денег не вкладывает, и мы можем спокойно созерцать. И все идет по ведомству Министерства культуры. А фильм показали, а потом всю страну на дыбы. Так что мы должны это понимать. Двигаться вперед. Ну, вот клиповое сознание. Что это такое, клиповое сознание? Процесс отражения множества объектов без связи между ними. Фрагментарность информационного потока, а логичность. Огромный поток информации. Вот это та как фактология без фундаментальности знаний. Я никогда не позволял себе встать на эту точку зрения при всех модных криках и трендах о практике ориентированности образования. Нельзя же людей воспитывать, которые вот причинно-следственные связи вообще не видят между явлениями. Но их такое количество, этих объектов, что кажется, что они натасканы, все у них в голове есть, у наших молодых людей. Вот смотрите, высокая скорость переключаемости между частями информации. Это мгновенно происходит. Они легко сдают тесты, любые ЕГЭ, это все легко делается, быстро. И отсутствие целостной картины реальности. Калейдоскопичность мировоззрения. И в силу чего такая система взглядов и убеждений непредсказуемо изменяется под воздействием обстоятельств. Вот сегодня они вдохновлены. Но где гарантия, что завтра они не пойдут на монстрацию? Эти же ребята. Спокойно. Вы должны это понимать. Мировоззрения-то нет. Устойчивых убеждений-то нет. А нужно. Иначе мы проиграем. Это совершенно очевидно. Вот угроза виртуализации человека. Что это такое? Мы все говорим, что постмодерн – это виртуальный человек. Посмотрите, что сегодня. Виртуальные игры, виртуальное общение, виртуальные походы, виртуальная школа, виртуальный секс, виртуальный заработок. И нам подается это как благо. А разрыв со средой полный. И что тогда? Тогда этим человеком виртуальным манипулировать через эти каналы информационные? Да тьфу! И мы получим стадо управляемых людей, зависимых от этого виртуального потока. Нам кажется, что это свобода и техника. Техника несет вот такую угрозу, всякая техника несет, имеет оборотную сторону. А интернет как система создан Пентагоном. Это оружие прежде всего. Мы должны понимать, мы забавляемся с ними, все выгоды этого видим, а все угрозы нет. А вот он, виртуальный человек, исследователи, эксперты, открывают нам это, все говорят, чем это закончится. Отсутствие субъектности, полный разрыв со средой. А субъектность – это и есть человек. Способность ставить цели, достигать их, жить в единстве со своей традицией, со своим народом. Все, расчеловечивание. Лучше такое отдать их на отпуск вот этой виртуализации. Это кажется, что это шутка.
Так что же угрожает современному образованию?
Утрата стратегической цели образования. Ну, я, например, до сих пор не могу как бы вот увидеть, что мы отказались от идеи образовательных услуг. Ну, это же ложь. Учитель в школе и профессор в вузе – это уже официант. Это не духовное дело, не совместно со взрослым растущего человека. Когда он вырабатывает, он учится, и ему помогают учиться. Его сопровождает в этом процессе. Нет, ты окажи услугу за деньги. Ну, деньги есть, но не услуга это, потому что за деньги ничего не будет, никакого образования. Должен сам человек трудиться, должен педагог трудиться, должна семья трудиться. Причем духовно, нравственно, физически, экономически. Деньги тут могут некоторую среду создать, предметную, не более того. А мы, значит, раз поставили во всех своих организациях, в уставах их норму прибыли как основную цель, то мы и сделали услугой и образование, и приносящую прибыль. Не приносящую убытков – хорошее учреждение, приносящее убытки – плохое учреждение. Нас, работников вузов, проверяют, а сколько мы в вуз денег принесли? Кто пришел ко мне за последние 10 лет на лекцию? А никому дела нет. Как я работаю? А вот сколько я денег заработал, какие гранты выиграл? Вот она. Это мы должны понимать. Мы ничего с этим сделать, извините, не можем. Значит, вот смотрите, деформация родительско-детских отношений, она уже случилась. Еще небольшой исторический период. Послушание, почитание старших. А заменяется потребление, доминирование прав ребенка. Нам говорят о ювенальной юстиции, об этом и всякими силами, косвенно, через все законы, не через образование уже эту ювенальную юстицию протаскивают. Ее еще нет, а практика уже есть. Законов нет по ювенальной юстиции. Президент сопротивляется, какая-то часть общественности сопротивляется, но ведь через все силы, потому что это отдать детей на откуп силам, которые и организуют всю эту стратегию. Ну вот посмотрите, что целомудрие, честь, верность заменяется вот этим ценностным релятивизмом. И для меня большая беда. Виртуализация детства. Уже детской игры нет. Есть только вот эти. Значит, мы должны эти игры организовывать, чтобы они реально вот так вот встречались, здесь жили, здесь общались, здесь реализовали свой потенциал, свою творческую потребность созидания, а не там, где они будут писать, что ад наш, и выходить с этим как прикол, и кто-то находит деньги, собирает все это, распространяет. Музеи этого делаются, у нас нет ни сил, ни денег на то, чтобы дать им возможность творчески проявиться. Вот поэтому молодежи без творческого проявления затевать молодежное трезвенное движение бесполезно. Ну вот я обращаю ваше внимание, нам везде предписывают эти формы рейтинга, вот этих конкурентных отношений. Было соревнование, это в природе русского человека, но оно дружеское соревнование. Мы вместе сделаем больше, потому что друг другу помогаем. А когда конкуренция, мне надо стать первым, это протестантская, во-первых, идея, она всегда построена в конечном счете на предательстве твоего партнера. Ну вот, последний герой. Мы сейчас все делаем, делаем, потом проведем опрос, проголосуем, и одного за дверь выпроводим. Он слабое звено. А потом останемся двое, и я последнего должен предать. Вот логика-то. Эти все рейтинги, да, конечно, хорошо, но ничего кроме приписок, показухи, тщеславия и гордыни. Посмотрим на трезвость. Тщеславие и гордыни нам нужны от наших детей. Поэтому, вот, ну, я не против ни рейтингов, ни портфолио, ну, надо, ну, форму они дают. Но надо понимать меру, вот должно быть необходимо и достаточно это, надо это ограничивать. Нельзя все представить в этой форме. Уж молодежи точно нельзя Вы посмотрите, все ли бумажки собирают самые творческие и созидательные люди, полезные обществу. Или кто-то, кто карьерист, потом предаст страну и убежит из страны, получив от нее все. Больше 60% победителей наших олимпиад уезжает работать и жить за границей. Языковые интервенции – вот основа культуры нашей, блатной жаргон, англицизм, компьютерная сетевая аббревиация и так далее.
Ну и, конечно, главный вопрос и главная цель любого выступления – это понять, что делать. Есть ли новые идеи?
Опора на ценности российской цивилизации. Исследовательское мышление везде должно быть, но я говорю специально ученика и учителя. Учиться надо нам сегодня. Исследовать. Что исследовать? Прежде всего, а с кем мы имеем дело? Особенности этих молодых людей. Вы в книжках ничего не прочитаете. Книжка пишется 10-15 лет назад. Написано про других людей. Надо про своих учеников. Исследовать надо самому. Педагог всегда исследователь. Если он этого не делает, он читает о чем-то другом, о другом поколении, о прошлом. В статьях еще что-то более современное. Но о ваших учениках, о ваших воспитанниках ничего не написано. Человек уникален, каждый коллектив уникален. Это надо понимать. Поэтому каждый учитель, каждый педагог должен быть в позиции исследователя. Иначе он не знает, с кем он имеет дело. У него ворох знаний избыточных, и нет ничего о том, что ему конкретно делать. Вы в такой растерянности не стояли, книг полно, а что делать, не знаем. Педагог всегда в таком положении. Вот я считаю, что досуг – это новое образовательное пространство. Его надо использовать. Это резерв. Дети пришли, у них досуг – волонтерская деятельность. Это надо делать развивающим их пространством. Не они что-то должны дать, а им что-то надо получить. Они должны развиться. Мы за этим должны следить. Вот так организовывать, чтобы… Да, они идут во многом потусоваться. Они же без этого не могут. Они же молодые, они общаются, они влюбляются, они обмениваются чем-то. Ну вот, детские общественные движения, пожалуйста, исследуйте. Вот исследуйте молодежные движения, трезвенные молодежные движения.
Профессор Станислав Тимофеевич Погорелов сравнил Европу и Россию. Чтобы понять, почему опираться нужно именно на российские культурные традиции.
Как мы вышли из секуляризации, как Запад вышел, почему на российскую культуру надо опираться, а не на западные заемные вот эти средства, как бы хорошо они не были. Мы также христиане, мы также европейцы, но мы иные европейцы, потому что мы берем начало от Греции, а Запад берет от Рима. Изначально античный мир был греческий, потом Рим завоевал, потом христианизировалось, потом снова все вернулось к своей исходной форме. Греция – это своя античность, Рим – это своя античность. Пожалуйста. Вот секуляризация начинает с 18-19 века. Что в Европе? Закон сменил. Заповеди Божии, а у нас, а мы говорим, закон никогда, ну, не путеводная звезда, ну, митрополит Иларион писал слово о законе и благодати еще в XI веке. Закон корыстен всегда. Его пишут люди для себя. И мы опираемся на высшие смыслы, которые даны в духовном источнике, а не в юридическом документе. То же самое Царствие Небесное, комфорт и счастье. А скука и тоска смерти всех одолевает. В России это все понимают, что никакой комфорт никогда тебе ничего не даст. Веру заменил разум. Вот регулятором жизни стала культура в России. Вот мы в 19 веке дали миру послание, музыка, живопись и, конечно, русская литература. Посмотрите, там просвещение, реформация, там религиозные войны, европейский модерн, рынок, благополучие, успех, богатство. Все. Социология, психология развивается у нас. Литература, учебник жизни. Русские писатели и учителя. Познание души художественными средствами и научная тщательность наших писателей. И глубина познания. Не читайте, Илья Исаевич, этого самого нашего, да, вот это красное колесо, да, это вот, потому что опыт художественного познания совершенно не научный. Он написал опыт художественного познания и набрал столько там исторических, что читать его сегодня отравится просто. Русская литература, весть миру, религия второй заповеди ее называет. Почему мы не можем без этой литературы никуда двинуться, если мы не привьем к ней вкус, у нас ее сокращает, сокращает. Путин бьется, чтобы хоть сочинение вернули. Говорите, разучились. Вот у нас любовь к ближнему, не к себе любимому, и тоска по высшим смыслам, то есть по Богу. Вот она. Наша культура, наша литература – это православие второй заповеди, вторая заповедь. сострадание к человеку, тоска. Вот Достоевского мы также читали, мы также Маркса-то читали. И что, мы западный марксизм, что ли, построили? Нет. У нас русский коммунизм, русский большевизм, он перелопатил все. Пасхальная культура. Запад – рождественская культура. Запад – Рождество. Радуйся, что Бог пришел и тебя спас. А нам этого мало на земле. Нам надо высший смысл. Мы пасхальная культура. У нас нет хэппи-энда ни в одном классическом произведении. Азия равнодушна к этим богам и верованиям, а у нас симфония. Россия и мир – вот наши послания. В средние века. Русь, Москва, Третий Рим – христианская семья народов. Нигде такого не было. Все религии, все веры. Империя, русская литература, СССР – это русский коммунизм. Куда этого плевать? Нам патриарх и президент говорят, да возьмите из истории России все лучшее, там что? Все, черная дыра. И пока мы так будем плеваться в наших предков, отцов и дедов, но я не могу на своего отца плюнуть, воевавшего три войны, израненного всего, вырастившего нас, троих детей, без половины желудка. Я ему спасибо всегда скажу. И своему тестю тоже так, с осколком в позвоночнике, так и умерших. И вот, а что мы сейчас оставим, если у нас нашей вести нет, все заемное? Ни в коем случае. Мы должны изучать наше наследие и выстраивать его, наши духовные основы. Христианство православное и весь опыт нашей культуры. Видите, с чего начиналось? Это Пушкин, это монстрации того времени. Я привел пример, что эти шуточки с этими плакатами. Россию мы свою вославим, мы позорного столпа кишкой последнего попа, последнего царя ударим. Написано в 30-е годы 19 века, до революции 80 лет. Сбываются такие вещи. Вот у нас программа готова, мы уже на нее согласовали прием. Вот все, кто захочет учиться, пожалуйста, есть прием и будет, наверное, бюджетные места на следующий год. Спасибо вам за внимание. Но я призываю вас, у отца Игоря теологическая кафедра в Горном университете, педагогический университет. Ну, у нас уже и аспиранты есть защитившиеся, и магистров больше сотни. Потому что без этого мы не разберемся, что и как нам делать.
Здравствуйте, я представитель сельского поселения. Мы выиграли в этом году первое место, заняли в Трезвом селе, мы участвовали. Мы сельское поселение, мы находимся, так сказать, наши дети и молодежь в информационном голоде. Мы закрыты от того потока негатива, который идет через путем, через интернет, через массовую информацию. У нас нет газет, у нас нет в сельском поселении интернета широкого полосного, то есть мы не погружены. Конечно, есть телефоны, это однозначно, но я считаю, что это большой плюс, с одной стороны, потому что наша молодежь вот такого потока негатива, и, конечно, они у нас никогда не ходят там с лозунгами «Ад наш».
Ну, я могу сказать вам, что это с одной стороны хорошо, но с другой стороны плотину информационную все равно прорвет. Все равно человек к ней доберется, так или иначе, у приятеля, при взрослении. И каково будет его поведение, лучше приготовить молодого человека к сопротивлению среде. Он должен иметь точки опоры, с которых его не собьет никакая новая комбинация, как бы она заумна ни была, как бы она ни была фантасмагорична и увлекательна. Потому что это основной способ миновать критическое сознание. Медиавирус проникает в подсознание сразу. Он проникает, минуя критическое мышление. Но если вот мы говорили о материнстве. Вот, пожалуйста, медиавирус. Безопасное материнство. Чего плохого-то? А на самом деле, если есть безопасное материнство, ассоциативный ряд человека так устроен, значит, есть опасное материнство. Значит, материнство – это опасность, материнство – это болезнь. Давайте-ка подальше держаться от материнства. Все, ряд замкнут. Остается добавлять. Ну, технология окон Овертона постепенно сдвигая, вы придете к тому, что, ну, скажем, можно убивать ребенка и называть это абортом, когда он уже родился? Нет. Пожалуйста, Голландия – это практика уже постнатальный аборт. Все, сдвинули сознание. Также можно воспитать людоедов из людей постепенно. Но если людоеда назвать антропофилом, и потом начать научные конференции проводить антропофилы, потом кулинарные разобрать племена, как они готовятся, то постепенно в это уголовное деяние, преступное с христианской точки зрения, совершенно очевидно и с уголовной точки зрения, а болезненное по своей психологической сути, себе подобные виды никогда не едят друг друга. Ну, почти никогда. В крайних обстоятельствах. Поэтому, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, это не гарантирует на всю жизнь ребенку защиту.
Вам никто не приезжает.
Ну, да. Ну, вот. Видите, вот это же было сделано специально в постсоветское время. Но такая практика педагогическая была и во времена, скажем, Антона Павловича Чехова. Читайте «Человек в футляре». Что там человек в футляре? Учитель. Что он делает? 30 лет повторяет одно и то же. Лошадь ест овес и сено, а Волга впадает в Каспийское море. Человек безличностный уже, граммофон, поющий с чужого голоса. Почему я говорю, учитель должен быть исследователем. Живую реальность изучать, вот этих людей, вот этих детей, которых ему доверили. Если он будет урокодатель, он будет слепо повторять свой учебный материал, то он хуже компьютера, потому что компьютер хотя бы, значит, можно выключить, а учителя не выключишь. Ученик вынужден терпеть это. А вот когда ты вместе с учеником познаешь, посмотрите, Василий Александрович Сухомлинский в советское время вел уроки с 1 по 11 класс. Сам учился, он говорит, ну если ребенок может учиться в школе, все предметы слушает, то почему я, взрослый человек с высшим образованием, не могу это проделать? Я обнаружил для себя очень большие трудности учиться-то вместе с детьми. Попробуйте в техникуме учиться со своими учениками. Попробуйте в ВУЗе. В ВУЗе это уже невыполнимо. Хотя ты учился, может быть, в том же самом ВУЗе. Значит, мы, теряя способности, нам уже льготы, андрагогика это уже не просто педагогика, потому что нам уже на опыт можно опереться, а память у нас уже, пластичность психики уходит, поэтому нам тем более нужны эти усилия. Почему надо позицию менять педагогическую? Она сегодня вызов, и если мы педагогическое сообщество не сдвинем, у нас будет тиражироваться модель, которая постепенно умирает, и она болезненно, с коростами будет рваться, меняться, насильно будет что-то, ну, в общем, через кризис, а спокойно можно и проиграть, потому что времени у нас не так много.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире сегодня был профессор Уральского государственного педагогического университета, заслуженный работник образования Станислав Тимофеевич Погорелов.